Ну и, наконец, переходим в эндшпиль. Страница, как всегда, 337, пятая. Пункт вов. Как бы добавление к тому переносу нашего анализа четырех охранников, идеи четырех охранников, классификации с точки зрения простого смысла в область духовного служения. Алпия мы фуэрли ил бивюр дас раби мейр беагефреш бен сухер лишоймер сохар. В свете объяснявшегося выше относительно мнения раби мейра о различии между сойхером и шоймер сохаром, арендатором и платным охранником. Напомню, с точки зрения в рамках подхода раби мейра, шоймер охранник, на самом деле любой, но в данном случае, поскольку он приравнивает с точки зрения закона именно платного охранника с арендатором, то платный охранник с точки зрения причин своей обязанности компенсации принципиально отличается от арендатора. С точки зрения причин, с точки зрения существа обязанности, арендатор происходит от одалживающего. На самом деле он подобен одалживающему, и только поскольку выплачивает арендную плату, от него отделяется как бы в сторону платного охранника. С точки зрения закона совпадает с платным охранником. Так вот, на основе объяснявшегося о том, как раби Мейер подходит к этой ситуации, к взаимоотношениям между арендатором и платным охранником. «Ейш ли хюр ли гейсев биур гам би диврей ашло би виур иньоном бирухниус». На первый взгляд появляется возможность сделать некоторое добавление к словам Шнейлух и Забрис относительно идеи четырех охранников на духовном уровне. Опять же напомню, вчера у нас получилось очень просто с этим переносом в области охранников платного и бесплатного. То есть это указание на служение, на ступень служения, когда человек либо бесплатный охранник совершенно бескорыстно служит Всевышнему, либо корыстно служит Всевышнему, подразумевая некоторое воздаяние, вознаграждение и так далее. Кстати говоря, можно предположить, что к этой же области относится служение, которое призвано с точки зрения человека огородить его от каких-то неприятностей. Это тоже это уклонение от наказания, то есть уход от воздаяния, в какой бы форме он ни происходил. И даже с арендатором получилось не так сложно. То есть это вот категория человека, который подразумевает определенный профит от своего служения, но в какой-то мере бескорыстен. То есть что-то ему оплачивается, в чем-то он бескорыстен. А с одалживающим получилось посложнее. С точки зрения Шнейлух и Забрис, это указание на ступень злодея, человека, который не служит Всевышнему вообще. И с этой точки зрения можно придраться к Шнейлух и Забрис и обратить внимание на то, что так или иначе все категории четырех охранников называются Мишной охранниками. Это все охранники, все речь хранители, то есть те, кто своим служением поддерживает существование мира, который доверен человеку Всевышним. Каким же образом тогда охранниками могут называться люди, которые не служат Всевышнему, не верят в воздаяние, не верят в существование награды и наказания, не вполне ясно. И Ребе предложил несколько иную плоскость понимания, на самом деле понимания и Шнейлух и Забрис, менее вульгарную, нежели та, к которой мы прибегли в начале. Понимание одалживающего как категории человека, который, да, занимается служением, только его служение, оно не вполне служение Всевышнему, оно должно определяться как служение, обращенное на собственную принадлежность, на свою собственность. Для него мир – это его собственность, он ему предоставлен во всем многообразии выгод, которые из него можно почерпнуть. Человек, который требует от Всевышнего обеспечить все его материальные нужды, вне зависимости от того, как он ему служит, таким образом приобретая мир себе, как вот одолженное имущество. И тогда его служение, с одной стороны, становится категорически обязательным, потому что он обязан вернуть Всевышнему мир в целости и сохранности, подобно одалживающему. С другой стороны, его служение не может характеризоваться как служение, определяться как служение Всевышнему. Это служение в определенном смысле, как Рэбе там выразился, лацмей, самому себе, потому что он свое имущество оберегает. В данный момент мир, взятый в долг, это его имущество. Ну так вот, это я взялся напоминать, хотел обойтись без повторения, взялся напоминать о том, что мы на прошлом уроке изучали. Так вот, появляется возможность обсудить этот вопрос еще под третьим углом, да, еще более, наверное, детально и глубоко. Шоймер Сохар Гуа Эйвит Алм Назли Кабел Прос. На прошлом уроке мы определили Шоймер Сохара, платного охранника, как указание на ступень в служении человека, служащего Всевышнему на условии получения награды, выражаясь языком Мишны. А арендатор, здесь цитата дальше из Шнейлуха Забрис, буквально, это указание на ступень человека, который служит Всевышнему, то есть он дает деньги, Шнейлуха Забрис приводит там пример, дает деньги на цдоку, совершает благотворительное пожертвование, но при этом говорит, что вот, мол, я деньги эти жертвую на условии ради того, чтобы выжил мой сын. Шеэйнум раки ифаним шойним бияхас кабулы сасохар ваате элэшэла авейда элэшэгэм сугим шойним. Так вот, с точки зрения нашего рассуждения на уровне простого смысла этих понятий, мы пришли к выводу, только что повторили чуть выше, что арендатор и платный охранник принципиально отличаются друг от друга с точки зрения природы, сути, своей обязанности. Здесь, в общем-то, они рассматриваются, Шнейлух и Забрис, рассматриваются, казалось бы, как очень близкие категории. Ну, по существу, чем отличается корысть? То есть, можно здесь потоптаться, позанудствовать и попытаться понять, в чем же здесь какие-то мелкие различия между этими вот позициями. Человек, служащий Всевышнему на условии получения награды, или человек, который служит Всевышнему, как в ситуации, когда, совершая благотворительное пожертвование, человек уславливается как бы со Всевышним об определенном профите, ну, хорошо, не денежном. Но вот пусть выживет мой сын. Я, мол, тебе даю деньги, пускай сын мой в связи с этим выживет. Так вот, Рэбе предлагает понимать, что на самом деле перенос актуален также и в этом смысле. То есть между этими двумя позициями, и сейчас, наверное, мы займемся попыткой понять, как же это работает здесь, между этими позициями есть тоже разница принципиальная, как разница между арендатором и платным охранником на уровне простого смысла. Веабиур и объяснение. Кшемша шоймер сохар высохер кипшутам и хулоким зэми зэмецам магусам. Канал Дарука. Подобно тому, как арендатор и платный охранник с точки зрения простого смысла отличаются друг от друга принципиально по сути своей, как выше подробно объяснялось. Шаошоймер, Сохар и Корей Гушеймер. А как мы там определяли различия, платный охранник, он прежде всего, и с точки зрения вот такой базовой определяющей, он охранник. Именно охранник. Охранник, а не хранитель, да? Охранник. Шеисхаев в Шибете Сацмея Лишмор Хевцей Шелямавкит, который обязался и подчинил себя вот этому процессу, ввел себя в этот процесс, заставил себя заниматься охраной имущества, охраной предмета, который верил ему мавкит, который верил ему вот хозяин предмета. То есть он охраняет чужое имущество по определению. Кстати говоря, отдельно закон разбирает вопросы неуместности использования охранником предмета, который сдан ему на хранение. То есть это именно чужой предмет. Он должен заниматься его охраной, он должен его оберегать, он должен следить за его сохранностью. А в случае, если этот предмет, скажем, там, нуждается в уходе, иногда такие тоже случаются ситуации, но он не может его использовать, это по определению чужой предмет. Увавурзе губо алсхарей. И вот именно за это он, собственно, если мы говорим о платном охраннике, а здесь мы говорим о платном охраннике, он свою плату и получает, зар плату. Машенки нецерасуйхер гулы гэпэх. Для арендатора ситуация обратная. Шиикер матросы гиша хефис и мацеет слой ланаосый. Главное в процессе аренды, ключевая идея, то есть иначе бы аренда была не актуальна, то есть арендатор просто не пришел бы к тому, к владельцу этой коровы с целью арендовать, если бы ему эта корова была не нужна. Главным ключевым моментом в этом процессе является, собственно, аренда, взятие в аренду для моей выгоды. Я арендатор, я беру предмет для того, чтобы его использовать. Если у меня есть собственный, там, не знаю, собственная дрель, то я не иду к соседу попросить у него за пару рублей, значит, взять дрель, стену просверлить. Поэтому, если в первом случае главным является охрана и охранник, платный или бесплатный, кстати, различия большого нет, как мы уже отмечали выше, главным является то, что охранник охраняет именно чужой предмет, то во втором случае, в случае аренды, главным является то, что арендатор использует этот предмет. Он берет его именно для использования. «Векидей ля сигей, арей мишалым дмейс хирус». И для того, чтобы получить эту выгоду, он платит платит деньги. То есть, в первом случае хозяин предмета платит охраннику за то, что он будет охранять его, хозяина, предмет. Во втором случае арендатор платит хозяину, то есть охранник платит хозяину, если арендатор рассматривается как охранник. Охранник платит хозяину за то, что он извлечет выгоду из того предмета, который за право извлечь выгоду из того предмета, который ему хозяин может предложить. К мой хэн гу гамбе рухнюс. А вот теперь отследим то же самое, только на духовном уровне. Рейшисэй вейкор ишэля шоймер сохар гу авойда сашэм. Главным, давайте напомним все-таки и ключевой исходный момент вот этого переноса с прошлого урока. Мир сотворен ради евреев, Всевышний вручает им мир, и они, евреи, становятся хранителями, и существование мира зависит от служения евреев напрямую. И получается, что Всевышний вручает, сотворив мир, вручает его евреям, которые занимаются этим миром, поддерживая его существование, и выступают применительно к миру как охранники. Ну, вот охранники во всех возможных смыслах. Охранники, хранители, оберегатели и так далее. И каждая из категорий охранников указывает на определенный момент вот в этом процессе. В процессе того, как евреи сохраняют мир для Всевышнего. Так вот, в этом процессе служение Всевышнему – это, собственно, охрана. Теперь возвращаемся к нашей основной здесь теме. Главным и наиболее существенным в той ступени для того, кто называется здесь платным охранником, является служение Всевышнему. А вы да зашем? Айну широй целыка им рецойны и сборах валишмора и лом лиманы и сборах. То есть, чем он занимается? В чем его призвание, как бы. Он занимается служением Всевышнему, желая сохранить мир для него благословенного. Охранить мир для него благословенного. Эла шаадайн ло игел дарга шельшой мехином, шелой амнаслыка был прос. Единственное, что отличает его от бесплатного охранника, что он пока не достиг его уровня. То есть в этом процессе он пока не дозрел до такого понимания, там, самопонимания или понимания своих взаимоотношений со Всевышним, чтобы заниматься этой работой совершенно бескорыстно. Ну, надо от себя добавить, что заниматься чем-либо совершенно бескорыстно – это на самом деле очень сложный процесс, потому что какая-то доля корысти, она просто, если поставить перед собой задачу, там, скажем, заняться чем? Заняться служением, заниматься служением бескорыстно, то сразу человек обнаруживает, что корысть, она вот как хищник преследует его. Очень трудно уйти от корыстности. Понятно, что достаточно легко решить для себя, скажем, что за какую-то работу я денег не возьму. Но это совершенно не означает, что служение будет при этом, работа будет выполнена бескорыстно. Потому что есть масса разнообразных корыстей более или менее тонкого плана, вроде приобретения расположения со стороны человека, которому я оказал услугу, ощущение себя чем-то очень позитивным и ощущение себя бескорыстным – это тоже определенная доля корысти. Поэтому достижение ступени бескорыстного служения – это очень сложная задача. Ну и вот платный охранник, на самом деле, к ступени платного охранника, по всей видимости, в той или иной мере относится абсолютное большинство тех людей, которые, в принципе, занимаются этой вот охранной деятельностью. То есть, проще говоря, соблюдают еврейский закон, стараются. Так вот, платный охранник, он ощущает призвание, ощущает необходимость служения Всевышнему для того, чтобы охранять его мир и вот оберегать его, сохранить для Всевышнего сотворенный мир. Но пока что вот не достиг той высокой ступени абсолютно бескорыстного служения, которую мы обозначили как бесплатная охрана. Бойфен Шиньон и Сохар Луид Пису Мокими Слой. То есть он еще не дорос до того, чтобы моменты вот, вознаграждения, воздаяния, они перестали для него играть какую бы то ни было роль. Кстати, здесь можно было бы, если бы было больше времени, можно было бы поразмышлять на тему о том, что бесплатное, то бишь бескорыстное служение совершенно не подразумевает и не может подразумевать отсутствие награды. Награда обеспечена нам по определению. Вера в наличие награды и наказания является одним из фундаментов нашей веры. И если в взаимоотношениях с работодателем, ну, с кем-то, кто попросил нас выполнить некоторую деятельность, мы можем отказаться от платы, то здесь от платы мы не можем отказаться. То есть награда неизбежна, неотвратима, я бы даже сказал. Поэтому бескорыстие служения, оно не в том, что мы отказываемся от награды, а в том, что награда не играет для нас роли и не является движущим мотивом нашего служения. Ну вот, платный охранник, значит, это та категория людей, которые ощущают свое призвание служить Всевышнему, но при этом еще не доросли до уровня, когда вопросы награды их не будут вообще, в принципе, никак задевать, трогать. Валахен гуммит сапил и кабыл с харавидос. Ну и по этой причине такой человек, он все-таки высматривает определенную награду, ждет определенной награды за свое служение. Авол и кор и шеля шеймер гули гэпэх. Простите, авол и кор и шеля сойхер гули гэпэх. Но существо, это первая категория, сейчас мы переходим к следующей стадии сравнения. Но идея арендатора противоположна. Рыцойный вихевцы гулли ганес минаилом. Его желание, и здесь он очень похож на одалживающего, повторили чуть выше. Его желание использования мира. Он хочет пользоваться миром. Если шоймер сохар, вот этот духовный шоймер сохар, он хочет, ощущает призвание оберегать мир, охранять мир своим служением, то арендатор, сойхер условный, вот этот духовный, нацелен на то, чтобы пользоваться миром, получать от мира выгоду, великабы колсрухов хулю, как мы выше сказали с вами об одалживающем, он хочет всех возможных, ну, удовлетворения всех своих нужд со стороны мира. Элашигу еиде, а у марги шолов лишалом на кожбуру балабай шелейлом. Но в полную противоположность Шемер Сохору, платному охраннику, он при этом ощущает, что ему нужно что-то за это выплатить хозяину, то есть святому благословенному Балабай Шалейлам, хозяину мира, Авура Нуэзе, за вот это вот, за эти выгоды. То есть, если одалживающий, это с точки зрения вот нашего второго анализа на прошлом уроке, это человек, который вне зависимости от того, служит он Всевышнему или нет, он считает себя и Рэбе, как вы помните, там подчеркнул, и вправе полагать, что Всевышний Квьехол обязан дать ему все материальные нужды, обеспечить все его материальные запросы, то арендатор, он полагает, он не настолько наглый, скажем. То есть он хочет, он нацелен на то, чтобы получить все выгоды от одолженного предмета, то бишь мира, да, в нашей метафоре, но при этом ощущает, что ему надо, ну, чем-то отблагодарить хозяина. Как арендатор, который берет предмет в долг, как будто бы в долг, и здесь он ничем не отличается от одалживающего. Как одалживающий хочет использовать вот этот молоток, там, дрель, так же и арендатор. Просто одалживающий берет этот предмет и ничего не дает взамен. Он просто его использует, а потом, ну, возвращает. А арендатор ощущает, что он, ну, вернее, с точки зрения простого смысла, не обязательно ощущает. Он может не ощущать, а просто ему никто не даст эту дрель, если он не заплатит хотя бы немножко. Он так или иначе вот оплачивает свои, то, те полученные ему услуги. Велахен микаем тойру мицвы хулю. Ну, и в нашей метафоре, что это заплата, которую он отдает хозяину за использование одолженного имущества. Это служение в области Торы и заповедей. И получается, что несмотря на то, что с точки зрения внешней речь идет об одном и том же регламенте служения, то есть человек нацелен, вернее, простите, не нацелен, сейчас мы собьем тут, собьем систему, человек служит Всевышнему в какой-то мере. Служит Всевышнему в какой-то мере бескорыстно, получая определенную награду. То с точки зрения внутренней, это ситуации противоположные. Потому что один нацелен именно на служение, другой на награду. И только обе эти категории, они, ну, как бы там, не доросли или наоборот, доросли, если говорить про арендатора. Платный охранник не дорос до полного бескорыстия, и поэтому он ожидает награды, хоть нацелен на служение. А арендатор, он нацелен на награду, но также считает себя обязанным, уже дорос до того, чтобы понимать, что он обязан каким-то образом компенсировать. Ну, в кавычках, разумеется, все эти термины, компенсировать Всевышнему, заплатить Всевышнему за предоставление ему возможности вот, пользоваться миром. Дальше маленькая квадратная скобочка. «Велахен мейви ашло алзеа дугма». И по этой причине Шнейлух и Забрис приводят здесь примером именно вот такую ситуацию. «Алнаши ихе бени». То есть, вот я совершаю благотворительное пожертвование на условии, что выздоровеет мой сын. Шебазе мудга шии карнесина садздока мисубов мизеши узоку клеишуя савая ше ихья бени. Этот момент подчеркивает что главным в том, что человек платит сдоку, совершает благотворительный взнос, является то, что он нуждается в спасении со стороны Всевышнего. То есть это не платный охранник, который просто, который служит Всевышнему, но при этом понимает, что ему причитается награда и ожидает, ждет ее. Он хочет ее тоже. А это именно таки человек, который в первую очередь хочет божественного спасения, скажем, исцеления своего сына, а уже как следствие этого совершает благотворительный взнос. Вот такая вот, такой расклад. Скобка закончилась. Ну, и здесь тогда у нас выстроилась та же схема, которую мы выстроили на уровне простого смысла, где арендатор рассматривался нами как такая промежуточная ступень между одалживающим и платным охранником, которая при этом отличается и от одалживающего, и от платного охранника. Не может быть приравнена ни к тому, ни к другому. Кэшоэл лой гавэй демикейвен шики. Значит, первое. Почему арендатор, вот этот духовный арендатор, он не одалживающий? Демикейвен шики матуэр умисас шилэй еиш бы инен шель ташлум ля кош буру авура анаос и минэйлам, поскольку его служение подразумевает воздаяние святому благословен он за выгоды, которые он получает от мира. «Валахен арей зе бегедра войда сашем». И он, получается, все-таки служит таки Всевышнему. Мы выше, даже с точки зрения того определения, которое мы выше дали, в конце прошлого урока дали одалживающему, что он тоже служит, но только вот служение его, оно обращено не на Всевышнего, оно адресовано не Всевышнему, а адресовано как бы себе во имя возможности выполнения обязанности возвратить мир в целости и сохранности, поскольку я получил все выгоды, возможные вот этого мира. Так вот, здесь арендатор служит таки Всевышнему, он воздаяние Всевышнему за возможность использования мира адресует именно в ту сторону, именно на него, с большой буквы. Шиоиса авидос и лиманы и сборах, он служит ради Всевышнего. Веделойки шоэль адойрыш црохов бехином, а не как, в скобках Рэба поясняет то, что мы, в общем, уже пояснили, а не как одалживающий, который и спрашивает нужд своих именно за даром, шикию матуэр умиса шилуэйны бегеда шалявойда сашем. И в этом ключе его осуществление Торы и заповедей не определяется как служение Всевышнему. Смотри, конец прошлого урока, самый конец пятого пункта. А волгамке шоймер сохарейней. Но, с другой стороны, он и неплатный охранник. Шары ашоймер сохарей самовидосы бики матерую митсес гили маны и сборых, поскольку платный охранник, его служение по выполнению Торы и заповедей, оно адресовано прежде всего, в основном оно адресовано именно, оно происходит ради него благословенного. Кейны, нехана, бешмиросы, мигуфа, пикоден. Вот здесь как раз Рэба прибегает к тому закону, который мы с вами упомянули выше. Он, как платный охранник, не может использовать сам, само имущество, которое отдано ему на охранение. Он им не пользуется, мигуф, апикоден. Весхорый губи инин сдоди, и его награда – это сторонняя вещь. Ну, то есть, строго говоря, кстати, да, действительно, можно было это, на это обратить внимание выше и сразу обговорить. В конечном итоге платная охрана, то есть служение на условии получения награды, это же не то, что человек подразумевает, что его награда будет поступать ему в форме благ, которые он получит, приобретет именно в мире. Даже более того, есть мнение мудрецов, что в этом мире награды за заповеди нет. Это нуждается в обсуждении, потому что, да, награда за некоторые заповеди в этом мире присутствует, но, в общем-то, в основном, наверное, вот это на условии получения награды подразумевает приобретение каких-то, там, если это можно назвать, выгодами там, в будущем мире. А арендатор, в нашей интерпретации здесь, духовный арендатор, он как раз-таки потребляет блага этого мира прямо сейчас. И получается, что для платного охранника его служение Всевышнему – это одно, и это для него главное. А награда, которую он ожидает, это сторонняя вещь. И она, в общем, даже хронологически раздельна с его служением. Машенкин асойхер беким атойру миса шилей ми корейгу бегедр ташлум. И совершенно по-другому дело обстоит с арендатором, который в выполнение Торы и заповедей, для которого выполнение Торы и заповедей изначально представляет собой плату, плату Всевышнему за то, что он ташлум тмурас анаос и минаэлем, за то, что он приобретает возможность пользоваться миром, за то, что Всевышний предоставляет ему мир в такой форме, что он получает удовлетворение всех своих нужд. Бонный хайем зойнер вихей. «Ве эйнелы матросы шальшмира», а не вот в том ключе, в котором события развиваются, когда речь идет про охрану. И пункт Зайн, седьмой пункт. «Элоше афальпикейн дин ишеля сойхер гуке шоймер сохар». Но при этом, теперь на новый оборот зашли, но при этом, так или иначе, закон арендатора таков же, как закон платного охранника. Сейчас мы занимались, в предыдущем пункте мы занимались разведением этих понятий. Мы пришли к выводу, что это принципиально различные категории, в том числе в служении, не только на уровне простого смысла. Но точно так же, как на уровне простого смысла, закон у них одинаков, то есть компенсации в случае ущерба они выплачивают по одним и тем же статьям и в одном и том же объеме, точно так же и на духовном уровне закон для них будет одинаков. Увимейла динейхам да арбо шоймерим рак шлойша. И с этой точки зрения, возвращаясь к самому началу нашего рассуждения, законов их будет три. Помните ответ Рав Нахмана Рови? Да, категории охранников четыре, но законов, регламентов компенсаций всего три, потому что шоймер сохар и сойхер совпадают, арендатор и платный охранник совпадают в плане самого закона компенсации. Как же это работает здесь? Соев-соев. Мяхар шега мецеля сойхер. В конечном итоге. Поскольку также и для арендатора. Ешпы улосы шелавойды сашем. Также и у него. Присутствует идея, присутствует действие. То есть он тоже действует в направлении служения Всевышнему именно. Лахен диней лейкалэл беасуг шелавойда завайал колпоним шелой лишмо кашоймер сохар. Поэтому его закон включается в разряд служения Всевышнему, по крайней мере, не бескорыстному, подобно шоймер сохару, подобно платному охраннику. Поскольку так или иначе, в качестве воздаяния за уже полученные блага или иначе, но его служение, служение Всевышнему, то есть он тоже служит Всевышнему, как и платный охранник, пускай немножко там с точки зрения другого подхода принципиально, но служение Всевышнему номинально для него актуально. По этой причине его закон, тоже там все понятия в кавычках, в включается в тип служащего Всевышнему, к которому относится и бесплатный охранник, и на самом деле бесплатный охранник, но он отдельная статья. Платный охранник. Ну и поскольку он служит Всевышнему не бескорыстно, и даже в определенном смысле менее бескорыстно, чем платный охранник, то вот он совпадает таким образом, с этой точки зрения, он совпадает с платным охранником. Он, да, служит Всевышнему, но, да, не бескорыстно. Венецтавину лейлам ясы кодам бетейру миссис афаль пишелу лишмошу митой шелу лишмо бо лишмо. И мудрецы в трактате Псохим, и данная подача многократно используется мудрецами последующих поколений, после талмудических, я имею в виду, для совершения чрезвычайно важных выводов, определяющих существо и регламент нашего служения. Мудрецы дали рекомендацию, даже не рекомендацию, приказ. Всегда человек должен заниматься Торой и заповедями, даже если он совершает это не бескорыстно. Поскольку из того, что он из небескорыстного служения, он в конечном итоге придет к служению бескорыстному. Понятно, что велик соблазн, наверное, если человек рассуждает на эти темы, пытается понять природу служения, природу своих взаимоотношений со Всевышним, то велик соблазн, стремясь к бескорыстному служению, обесценить полностью служение корыстное. Вплоть до того, что кому-то может показаться, что если служение корыстное, если в служении ты обращаешь внимание на корысть в своем служении, то, может быть, лучше и не служить Всевышнему так. Может быть, если ты, выполняя действия, которые вроде как с точки зрения формальной являются, да, выполнением божественной воли, ты на самом деле служишь себе, поскольку от выполнения этой воли ожидаешь только собственного блага, какого-то профита, то, может быть, такое служение настолько отвратительно, что уже является бессмысленным, то есть может лучше тогда отказаться от него. Так вот, мудрецы поясняют, и это чрезвычайно важное пояснение, сразу оговоримся, что эта тема тоже чрезвычайно широка и глубока, и нуждается в более тщательном продумывании, но вот насколько это нам здесь доступно. Мудрецы отвергают возможность такого подхода и заявляют, нет, человек всегда, вне зависимости от того, поднялся он уже на тот уровень, когда может сделать свое служение бескорыстным, или он еще находится на такой ступени своего духовного развития, что служение его неизбежно корыстно в той или иной мере. Он должен служить Всевышнему, пусть корыстно. Почему? По простой причине. Потому что отказ от служения не является решением проблемы. Это с одной стороны. А с другой стороны, и вот на этом настаивают мудрецы, корыстное служение в конечном итоге приводит человека к тому, что он поднимается до ступени, когда он осознает, переосознает свое существование иначе, чем прежде, и поднимается и становится способным на служение бескорыстного. Применительно к нашей ситуации, к нашему обсуждению. Дыхайну шесоев, соев еге, колехот вияхас гамма шоэль адарга ахитахтойна бешелой лишмо. То есть, в конечном итоге, рано или поздно, каждый и каждая придут, также и шоэль, также одалживающий, который здесь у нас выступал как метафора служения человека, который в принципе не способен на бескорыстие. Леавойдами агаву. Каждый придет к служению из любви. Шилой их подлеймится юсы гу. Когда человека перестает волновать, перестает для него решающим быть его собственное существование. В аджете гей навший кшура беахва савая, вплоть до того, что выражаясь словами Рамбама, из уже приводившейся, кажется, выше цитаты из законов Тшувы, его душа становится связанной с любовью ко Всевышнему. «Венимца шойги бо томит», и он размышляет о ней, об этой любви постоянно. «Веязыв кол машебе эйлам хуц мимена», и он оставляет все в мире, что вне этой любви. «Весоев атойва ловой биглоло», и при этом, наша оговорка выше, это совершенно не отменяет идеи награды, идеи воздаяния. В конечном итоге благо приходит благодаря этому служению. То есть и благо, впрочем, тоже постигает того человека, который служит Всевышнему бескорыстно.